Сегодня у нас в студии старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами сегодня продолжим говорить и каким-то образом вот анализировать духовную составляющую романа «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского, 200-летие которого будет отмечаться в ноябре текущего года, этого года. Сергей Владимирович, ну вот мы уже много тем представляли нашим радиослушателям по этому роману. Сегодняшнюю тему, я думаю, что вы сами сформулируете и скажете, о чем будем говорить.
Да, мы с вами сегодня начнем говорить о старце Зосиме и разберем условно феномен старчества, духовного возрастания и все, что к этому примыкает. Вообще говоря, о наставничестве мы с вами в первой передаче разбирали, что на роль наставника в этом романе явно претендует великий инквизитор. Он у нас не друг жениха, если использовать выражение евангельское, а сам жених. Он ведет людей к себе своим путем. И его наставничество – это освобождение от иго личной свободы, как мы помним. Ошибка же Христа, с его точки зрения, состоит в том, что тот раздробил и рассеял человечество, и задача инквизитора сейчас состоит в том, чтобы, наоборот, собрать всех воедино на один и тот же путь. Правда, мы с вами помним, чем этот путь заканчивается – это путь в небытие. Это важное замечание, которое подчеркивает, что же мы ищем в наших духовных путях. Ищем ли мы того, чтобы всем собраться воедино на общий путь и освободиться от личной свободы, а значит от ответственности, или же важно другое. И отсюда у нас возникает немаловажный вопрос, который актуален и для современной церкви, хотя он всегда был актуален, это вопрос младостарчества. Во многом он возникает от смешения административного и пророческого типов наставничества. Мы с вами помним из Нового Завета, что первые наставники, апостолы, были движимы Духом Святым, и их личная харизма вела за собой людей, но не просто за собой, она вела их ко Христу. И вот дальше, когда церковь у нас умножилась и ныне существует в том виде, в котором она существует, у нас возникает вопрос, что тот человек, который становится священником, рукополагается, он получает дар Духа Святого, и в этом случае важны ли тогда его личные качества, личные как человека, или, может быть, достаточно того дара Святого Духа, и он будет направлять всех посомых людей этим человеком верно. По-разному можно ответить на этот вопрос, и мы можем услышать аргументы как в пользу этого, что не важны личные качества духовного наставника, кто-то скажет, а как же без них, как же Духу Святому действовать, если такой человек страстен и грешен. Но вообще отметим, что если сам послушник, да, человек готов и открыт к тому, чтобы сотрудничать со своим духовником, если он ищет именно голоса Божия от старца, от своего духовника, то действительно мы с вами разумно рассудим и скажем, что тогда старцем для него может стать вообще кто угодно. И для такого человека личность старца или духовника не будет важна. Что здесь важно? Важно о том, что человек ищет именно голоса Божия, что он готов его расслышать и ищет его. И если человек стоит именно на такой позиции, то вообще мы должны заметить, и вполне справедливо, что для такого человека голос Божий может звучать из уст совершенно любого человека, и тогда старцем для него может быть кто угодно. Разве отец или мать, которые наставляют этого человека на путь, не старцы ли для него? Жена или муж, которые что-то от него просят или, может быть, иногда пилят, они ли не старцы для него? А может быть, дети наши, которые что-то у нас просят и от нас недополучают. Может быть, они тогда для нас старцы, и из их уст мы слышим голос Божий, который нам внушает исполнять заповеди так-то и так-то. Поэтому очень важно то, с каким настроем мы обращаемся ко внешнему миру. Увы, наша проблема состоит в том, что мы люди очень многих фильтров. Мы ограждаем речи других людей нашими представлениями об их личностях. Этот человек, он плохо выглядит, этот человек с плохим образованием, этот человек мне неприятен.
Некрасив.
Этот некрасив. Этот человек когда-то сказал что-то, что оказалось неправдой или откровенно солгал. И поэтому то, что нам люди говорят вокруг нас, мы начинаем отсеивать на основании разных факторов. И получается, что, увы, отсеивая многие полезные вещи, мы теряем голос Божий из их уст и не слышим его. И, сделав такую преамбулу, перейдем, собственно, к роману. О чем я говорил и почему я это все представляю? Мы с вами объективно видим, что у Алёши со старцем Зосимой есть проблемы в отношениях. Смотрите, какие слова встречаются в романе. «Сила и слава, которая окружала беспрерывно его старца». Или «В чудесную силу старца верил беспрерывно и Алёша». Алёша вполне верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы уже собственным торжеством. Интересно, что Фёдор Михайлович в романе окружает отношения Алёши и старца Зосимы словами «сила и слава». Везде, где Алёша говорит о старце или размышляет
что-то
о нём,
это значит.
Везде «сила и слава». Но мы с вами вспоминаем, где мы слышим слова «сила и слава». Это словословие, которое мы присоединяем к молитве «Отче наш, яко Твое есть царство и сила и слава». Но к кому мы обращаем в молитве слова «Твое есть царство и сила и слава»? Мы обращаем их к Богу, к Отцу нашему, который на небесах. Однако Фёдор Михайлович в романе показывает, что Алёша относит эти слова
к старцу.
К старцу.
Да.
Это удивительно, потому что старец Зосима – это идеальный старец, а Алёша – это идеальный послушник. И, казалось бы, вот у этих двух идеальных людей в их отношениях происходит очень страшная ошибка. И получается, что душа Алёши, которая должна быть невестой Христовой, она умыкается старцем Зосимой, подобно тому, как и инквизитор умыкал невесту, церковь за собой. Алёша влюблён в старца, но не в Бога. Он идёт за старцем, а не за Богом. И всё упование Алёши собрано в его старце, а опять-таки не в Боге. Очень интересное замечание.
Интересно.
И к вопросу о том, как мы относимся к старцам,
да,
к нашим духовникам.
К духовникам, к священникам,
да, с которыми и чего мы ищем.
Чего мы ищем, да.
Чей голос хотим услышать.
Да.
Да, и кого мы любим.
Да.
Показателен диалог Алёши с Лиз. «Я монах. Вы как-то сказали сию минуту, что я монах». «Да, сказала. А я в Бога-то вот, может быть, и не верую»,
кто?
Говорит Алёша.
Алёша?
Когда мы читаем эти слова,
мы не
у
понимаем,
нас
все да?
переворачивается, потому
да.
что мы не готовы
как это
были
так, да?
это услышать. Ведь Алёша, он идеальный послушник.
Да.
Он у нас образец мирянина-христианина, на который бы нужно ориентироваться. И вдруг он нас просто ударяет этой фразой, и многие читатели как бы пролистывают ее, опуская, и не видят, и не хотят
видеть. Это точно,
видеть.
Потому что, да, вспоминаю, вот как читала роман, действительно, ведь это было, я читала это, он, когда он говорил, что я в Бога-то не верю, и почему, так сказать, вот не заострилось на этом внимание мое.
Потому вот. Что мы не готовы к этому. И это совершенно разрушает ту картину, которую мы себе построили. Но ведь Алёша говорит сущую правду.
Правду.
Он выражает существо того, что сейчас, когда его старец умер, ему совершенно не до Бога. Ведь умер тот человек, вокруг которого была сосредоточена вся его жизнь, и он оставляет Алёшу одного, ведь Алёша и в этом признается, до Бога ли ему сейчас. И получается у нас очень интересное столкновение. Мы, когда читаем роман, мы видим активный бунт Ивана, и Алёша сопротивляется этому бунту против мироздания, против несправедливости этого жестокого мира и того мира, в котором даже если мучители будут наказаны, все равно не будет установлена всемирная гармония, как Иван об этом говорит. Но когда мы смотрим на Алёшу и смерть его старца, то не видим ли мы здесь бунт Алёши? Потому что когда его старец умирает, все рушится. Исправляет ли или пытается старец Зосима исправить эту духовную ошибку, это ложное устроение Алёши? Пытается, и несколько раз. Самое главное, что старец делает, это то, что он издает дурной запах после смерти. Старец провонял. Как Алёша воспринимает это явление? Он воспринимает это совершенно как несправедливость. Что как же его старец, это светило, вдруг с ним такое происходит. Он чувствует, что как будто бы есть некая внешняя сила, какое-то там провидение, которое совершенно несправедливо поступило к его старцу и силу и славу его перекрыло вот этим зловонием. Но действительно ли здесь какая-то внешняя сила и провидение несправедливо к старцу? Может быть, сам старец захотел издать этот зловонный запах? И на самом деле, читая роман, мы видим, что в этом была именно не воля Божья, а воля самого старца Зосимы, который пытается исцелить Алёшу. Откуда мы это узнаем? Узнаем совершенно в неожиданном месте. И от того человека, от которого ну никак не может исходить истина, это от Хохлакова Элис, которая пустословит, ведет себя вздорно и совершенно не годна к тому, чтобы быть пророком и изрекать слова Божьи. Ракитин говорит Алёше, что получил от Хохлаковой записку, и в ней Хохлакова пишет, цитирую, «Никак она не ожидала от такого почтенного старца, как отец Зосима, такого поступка».
Как будто бы он, так сказать, ну вот получается, что он волен это сделать был, да?
Так вот, как раз-таки Фёдор Михайлович слова этой совершенно
казалось бы,
для нас неавторитетной такой, да, девушки да. вкладывает как раз-таки слова Божьи. Действительно, сам старец Зосима совершил удивительный, может быть, даже главный поступок в отношении к Алёше. Он разрушил собственную силу и славу, чтобы открыть Алёше, освободить путь к кому? К Богу.
К Богу.
К Богу. Угу. Пытался ли старец Зосима сделать это раньше? Пытался. Например, в начале шестой книги «Русский инок» Алёша обращается к старцу словами «Отец и Учитель». Откуда мы слышим в Евангелии слова «Отец и Учитель»? От самого Христа. Что Христос нам говорит? «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья». «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». И вот «отец и учитель» — это слова Алёши, обращенные к старцу.
То есть он его превозносит таким образом, ставит как бы на уровень Бога, да, старца?
Да.
Алёша.
Происходит ошибка, которую часто мы, все православные христиане, совершаем. Наши духовники и старцы – это не отцы и учителя в прямом смысле. Они есть дверь к тому, кто есть истинный отец и учитель. Вся та сила, мудрость и все, что наши наставники имеют, виновником этого является сам Бог.
Я есть путь, истина и жизнь.
Он есть источник всякого дара, благодати, премудрости. И все тому подобное. И проблема с нами возникает, что вместо того, чтобы пройти этой дверью к Отцу и Учителю Богу, мы делаем ее для себя стеной. Мы останавливаемся перед ней, ухватываемся за нее и не желаем открыть ее, пройдя дальше. Часто это бывает, особенно когда наши отцы и учителя падают. отпадают от церкви, и мы, увлеченные их светлым образом когда-то, начинаем восставать, подобно Алёше, против провидения, против церкви, которая как бы отлучила этого человека, хотя она лишь засвидетельствовала, что он уже отпал и не годен быть дверью к Богу.
Мне почему-то вспоминаются вот эти события в Среднеуральском монастыре.
Вот я потому и говорю.
Да. Вот там ведь тоже он был и старец, и духовник, и учитель, и наставник.
А мы забыли, что он лишь дверь к Богу. А не та цель,
и к нему привязались, прицепились.
Вот и поэтому очень важно, как старец Зосима исправляет эту ошибку Алёши и нашу ошибку. Он ко всем присутствующим, а среди присутствующих и Алёша, и необразованный монах, обращается так: «Отцы и учители мои». И особенно, когда мы читаем дальше, он снова и снова повторяет эти слова. И я вот зачитаю удивительное выражение старца Зосимы. «Отцы и учители, простите и не сердитесь, что как малый младенец толкую о том, что давно уже знаете, и о чем меня же научите стократ искреннее и благолепнее». С кем сравнивает старец Зосима себя? «Как малый младенец толкую о том, что давно уже знаете». И к кому он обращает слова «отцы и учители»? К людям, которые с ним на одном уровне или даже, казалось бы, ниже его, ведь он здесь в монастыре главный старец. Теперь сравним его с великим инквизитором. Великий инквизитор говорит, что его стадо – это младенцы, это инфантильные существа, которых он приведет к лучшему миру. То есть в собственных глазах великий инквизитор кто? Он взрослый,
да.
Он мудрый, старший и статный, а все, кто под ним, они его младенцы. А старец Зосима,
наоборот,
говорит, он других он младенец. Называет отцами и учителями, исправляя ошибку Алёши,
а себя?
И называет младенцем себя.
Себя.
И когда мы слышим эти слова старца Зосимы, мы вспоминаем другую цитату из Евангелия. Христос нам говорит, что в Царство Небесное войдет тот, кто уподобится ребенку, тот, кто будет как дитя.
Как дитя, да.
Мы можем найти разные толкования на это место. Почему мы можем войти в Царство Небесное, уподобившись ребенку? Потому что ребенок чистый светел? Нет, конечно. Мы можем зайти с вами в любую школу и детский сад и увидеть, насколько чисты и непорочны наши дети. Дети отличаются от всех остальных именно тем, что они дети. Взрослый человек, он перестал расти, а ребенок – это тот, кто, в отличие от них, продолжает расти. Он растет, развивается, возрастает. Ведь само слово «взрослый» в русском языке ведь и обозначает. Это тот, кто
взросший, уже возрос.
Ему некуда дальше расти. А Царство Небесное наследуют те, кто еще не возросли, но те, кто готов расти, те, кто хотят этого роста, те, кто младенцы. И поэтому получается, что великий инквизитор нам лжет. Ведь то стадо, которое он ведет, это совсем не младенцы. Это просто карлики. Это люди, которые остановились на своих предпочтениях в детском возрасте, но они никуда не растут. Они остаются ровно в том карликовом виде, в каком они и есть. И поэтому истинными младенцами является старец Зосима и подобные ему. И вот как раз после этого, когда старец пытался исправить Алёшу через вот это обращение отцы и учителей, называя себя младенцами, наконец провоняв, и происходит Кана Галилейская, которую мы с вами читали в прошлый раз. И что мы в ней видим? Мы, наконец, видим, что именно после смерти старца Зосимы Алёша встречается со Христом. Ведь старец Зосима говорит: вот он, солнце наше. И Алёша может взглянуть на него и припасть к нему. Но Алёша боится и говорит, что я боюсь смотреть на него. Но ведь это очень символично. Алёша встречается со Христом только тогда, когда его старец умер. Когда фигура старца уже не препятствие к Богу. Уже больше нет ничего, что заслоняет Алёшу от Христа. Вот оно, христианское, верное отношение. И старец Зосима исправляет Алёшу тем, что он, простите, провонял. Но мы с вами зададимся вопросом. Ну хорошо, вот старец Зосима, он в Кане Галилейской, он уже в Царстве Божьем, он находится на этом пире со Христом. Ну может быть, вот он уже там вырос, может быть, он уже там не младенец, может быть, там-то он уже старец.
Взросший.
Да, может быть, он уже взросший. И Федор Михайлович в черновых записях нам показывает, кто такие праведники. И даже то, как они ведут себя в раю. Как можно спастись и спасти других? Федор Михайлович говорит, за всех и вся виноват. Без этого невозможешь спастись. Невозможешь спастись, невозможешь и спасти. Спасая других, сам спасаешься. И дальше. В аде праведные грешным говорят, придите, все равно придите, любим вас, ибо нас Господь столь возлюбил, что мы и не стоим того, а мы вас. Кто же эти праведные в Царстве Божьем? Они уже старцы? Они уже возросли? Нет. Они говорят, что нас Господь столь возлюбил, что мы и не стоим того, а мы вас любим, грешных, придите к нам. Мы все равно любим вас, несмотря ни на какие ваши грехи, потому они и праведные. А ежели человек, который спасется, попадет в Царство Божие и глянет в озеро огненное, где мучатся грешники, и скажет, ну что же, по делам вы своим получили достойное, то что с тем человеком станет?
Ну, он станет грешником тоже.
Он превратится в ту злющую-призлющую бабу.
Старуху, которая...
Которая за луковку должна была быть вытянута из озера, но... утратила эту милость, сказав «моё». Младенец – это тот, кто не усваивает милость Божью себе. Он не присваивает тот дар царства, который Христос ему совершенно, скажем, бесплатно по любви дает. Он, наоборот, говорит, что это не наше, это ваше, и мы готовы отдать это царство Божие вам, грешные, придите, все равно любим вас. Попробуем с вами почитать роман дальше и повозрастать. Перейдем с вами к самой сложной теме романа, к бунту Ивана. К бунту Ивана. Ключевое, чем возражает Иван и рушит все наше с вами мировоззрение, это описание казни мальчика. Я зачитаю. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия и да здравствует освободитель народа. Был тогда в начале столетия один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких, которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Но вот живет генерал в своем поместье в 2000 душ, чванится, третирует мелких соседей, как приживальщиков и шутов своих. Псарня сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик всего 8 лет, пустил как-то, играя камнем, и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя любимая охромела?» Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты!» — оглядел его генерал. «Взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, наутро, чем свет, выезжает генерал во всем параде на охоту. Сел на коня, кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех — мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки, мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего до нога, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть. «Гони его!» — командует генерал. «Беги, беги!» — кричат ему псари. Мальчик бежит. «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну, что же его, расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять. Говори, Алешка. Расстрелять, тихо проговорил Алеша, с бледной перекосившейся какой-то улыбкой, подняв взор на брата. Вопрос, который нам ставит Иван, страшный вопрос.
Коварный.
Страшный вопрос, даже. О котором да. Всякое сердце, и христианское, и нехристианское, спотыкается. И дальше мы читаем с вами длинный разговор Ивана с Алешей, где Иван пытается выявить ту точку, на которой он стоит. И говорит он, что не может он принять тот мир, в конце которого все воскреснут, и все живые, точнее, все воскресшие воскликнут: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои». И вот мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее. И сам мучитель, и мать, и ребенок ее растерзанный возгласят со слезами: «Прав ты, Господи». И, наконец, настанет венец познания, и все объяснится. И восклицает Иван, что не принимает он такой мир, что не стоит эта вселенская гармония хотя бы слезинки этого ребенка, не стоит истина такой цены. И даже если мать и обнимается с мучителем, растерзавшим ее сына, не смеет она прощать ему. Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое, но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему. И если только я честный человек, то обязан возвратить свой билет в эту всеобщую гармонию, это и делаю, ни Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю, говорит Иван. В чем у нас проблема с Иваном и его рассуждением? Проблемы две. Первое, нам Иван говорит, что вселенская гармония в конце времен невозможна и не должна быть возможна, потому что у нас есть мать затравленного ребенка, которая, как он говорит, не имеет права простить страданий своего чада, даже если само чадо простило обидчика. Конечно, Иван проговаривается, что на самом деле в сердце-то его таится эта жажда прощения. Что он говорит как бы мимоходом? «Какая же гармония, если ад? Я простить хочу и обнять хочу. Я не хочу, чтобы страдали больше». То есть Иван рвется вот в этом парадоксе. Он хочет простить, но он считает, что право на это прощение нет. И мы разбиваем аргументацию Ивана тем, что на самом деле за этой картиной, которую он нам нарисовал, скрывается совсем другая картина. Кто этот растерзанный 8-летний мальчик, который еще не успел пожить, а значит, не успел нагрешить, и вот он страдает по вине безумного помещика? И кто та мать, которая стоит и смотрит, как убивают на глазах ее невинного ребенка совершенно ни за что, просто по прихоти безумного, сошедшего с ума мира. Мы с вами видим картину распятия. Мы видим Христа, которого убивают на кресте, и Богородицу, которая стоит со крестом и созерцает вот тело умирающего сына. А точнее даже мы с вами видим картину снятия тело Христово с креста. И вспомним картину, и вспомним икону. Вот тело Христово сгибается чуть ли не буквой «С» или дугой, снимаемое со креста, и вот все, кто снимают это тело, они согнуты. И вот одна лишь фигура стоит прямо и принимает в руки свои лик Христов, Богородица. Весь мир рушится, Бог умер на кресте, и мироздание спадает, оно сгибается, склоняется. И есть в этом мире одна, которая поддерживает это мироздание и не дает ему упасть. Это Богородица, принимающая тело умершего Христа в свои руки. Разве не прощает она? Разве жаждет она отмщения? Разве есть в сердце ее упрек к убийцам? Разве судья она другим, чтобы жаждать воздаяния? Она принимает Христа, и сердце ее обращено к Богу. И только любовь и тишина и боль, обращенная к небесам, наполняют душу ее. Мы с вами все это знаем. Поэтому то препятствие, которое ставит Иван для этой всемирной гармонии, вот эта мать замученного ребенка, она не препятствие, она наоборот та, через которую и совершается примирение всех со всеми. Именно ее прощение обеспечивает примирение грешного мира убийц с Богом, чей сын умирает на кресте. Ее прощением прощаются все. Ее сердцем объемлется все. И нет упрека, нет суда. Второе, что мы видим в Ивановом рассуждении ошибочного, это та позиция, с которой он судит. Скажите, когда Иван размышляет об этом, где он в этой картине? Где он? Он с кем? Он кто? Он тот мальчик, кого терзают? Или он та мать ребенка, которая смотрит на растерзавшего? Или он просто как Бог смотрит на все сверху? Но ведь Иван не Бог, он человек, и его место в этой картине. Федор Михайлович нам показывает, где наше место. Мы все в безумном помещике. Ведь кто распял Христа? Это мы распяли Христа. И Иван был среди тех, кто распинал Христа. И поэтому он не может судить сверху, сбоку. Он не понимает, что он и есть помещик. Он внутри него самого. Очень важно, что есть вторая сцена в «Братьях Карамазовых» и тоже ключевая, где дается христианский ответ на картину распятия, на картину убийства этого мальчика. И опять-таки это Лис Хохлакова. «Вот у меня одна книга. Я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял. А потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через 4 часа. Эко скоро, говорит, стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо». Хорошо? Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите? Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг исказилось, глаза загорелись. Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет, ведь 4-летние мальчики понимают, а у меня все это мысль про компот не отстает. Когда мы читаем эту сцену, мы с вами видим распятие просто живое. Мы с вами вспоминаем слова «жиды Христа распяли», и мы с вами как раз-таки через эту сбивчивую речь Лис видим, что какой-то где-то был суд, и вот какой-то жид у кого-то распял, и вот там он стонет, а он радуется. Ведь это явная картина распятия. Но Лиза
это?
Да, угу. Да, Хохлакова, она ведь реагирует совершенно по-христиански. Она никого не обвиняет, она никого не осуждает. Она говорит, что это ведь я сама распяла, да не просто распяла, я села напротив и ананасный компот ест. Нам Федор Михайлович здесь показывает наше с вами поведение. Вот приходим мы с вами в храм, встаем перед иконой Господа. О чем мы просим? Чтоб машина была, чтоб квартира побольше, чтоб работа с более высокой зарплатой, да здоровья, может быть, успеха, удачи. Он висит перед нами распятый, а мы ему чашку с ананасным компотом протягиваем.
Налей нам наших благах, думаю, еще.
Налей нам еще. Мы сидим и ждем новую порцию ананасного компота. Но не в компоте дело, а в том, что она правильно ставит себя. Она ставит себя на место убийцы. Она понимает, что вот этот помещик, вот этот жид-распинатель, так это она и есть. Я же сама распяла, она говорит. И Федор Михайлович нам дает ответ на весь бунт Ивана. Ответ в христианском мировоззрении, где мы не судьи, а мы распинатели. И мы не только распяли Христа, мы распинаем всех людей, которые окружают нас. Особенно те, кого мы должны любить, мы их же распинаем больше всего. Очень интересна фраза, которой мы сейчас с вами закончим нашу беседу. Это надпись Федора Павловича на пакете с деньгами Грушеньки. У Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем 3000 запечатаны под 3 печатями, обвязана ленточкой и надписана собственной рукой «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти». А потом, 3 спустя, подписали еще и цыпленочку. Вот так мы и относимся к нашим любимым людям. Они для нас вроде бы ангелы, то есть посланники от Бога, но они и цыплята наши, те, кого мы готовы зажарить на сковородке и принять на обед. Вот она любовь, весь диапазон любви, который у нас есть. И Федор Михайлович нам показывает, что если мы распинаем, мы пожираем людей, которых мы любим. И проблема в том, что мы не видим в них Христа, мы не видим и во Христе-то самого Бога. А ведь каждый человек достоин уважения такого же, как сам Бог. Ведь каждый человек – это образ Божий, и он достоин любви, достоин отношения как к ангелу, он достоин отношения как к старцу, когда мы все младенцы и готовы возрастать, и возрастать до Царства Божия, устремляясь к Нему. И любовь наша должна быть не любовью пожирающей. Благодаря Федору Михайловичу и его роману «Братья Карамазовых» мы снова как бы встречаем Евангелие. Причем не просто мы повторяем то, что уже написано, а Федор Михайлович нам показывает, что вот здесь и сейчас, сегодня, рядом с нами Христы и мы, распинатели, пожиратели, стоящие с чашкой компота. И кто мы, старцы или младенцы? Что мы просим, на чьей мы позиции и где та мать, которая, не требуя суда, прощает своих убийц.
На этом мы закончили. Я хочу сказать, что это была передача «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях был Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. И мы продолжали с ним говорить о таких вот ярчайших страницах романа его «Братья Карамазовы», где показано или, наоборот, не показано духовное возрастание человека и что тому является причиной, и кто мы, распинатели или Христы. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. До новых встреч.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.